Учеба – это очень нелегкий труд. И наша сегодняшняя собеседница, профессор Свято-Тихоновского университета, доктор исторических наук Наталья Юрьевна Сухова, говорит, что учиться надо не только уметь, но и любить. А тяготы ученичества – явление неизбежное, и они также многому нас учат. Учат планировать свою работу, определять иерархию важности тех или иных заданий, учат давать себе трезвый отчет о проделанной работе, чем-то жертвовать. Конечно, такие слова Наталья Юрьевна обычно говорит своим студентам. Но разве к нам, ученикам уроков православия, они не относятся? А потому, беседуя с нашей гостьей о духовном образовании и просвещении, мы затронули и некоторые проблемы, связанные с ученичеством. Обращая внимание на то, какие высокие требования ученичество предъявляет человеку, как, впрочем, и учительство, Наталья Юрьевна добавляет: «Смущать нас это не должно». Ибо никакое серьезное дело без серьезных требований к исполнителю совершаться не может, тем более дело просвещения церковного народа во всей его полноте и на всех уровнях. Наш сегодняшний урок мы начнем с размышлений об ответственности в деле духовного образования. Да, пусть не каждый, кто его получает, должен обязательно становиться преподавателем, нести эти спасительные знания другим. Кому-то достаточно просто пользоваться ими для своего спасения. Но каждый из нас, убеждена Наталья Юрьевна, должен получать только доброкачественные и выверенные церковью знания.
Все слои нашего общества, вообще вся наша богоспасаемая паства, она должна получать доброкачественные знания. И поэтому сейчас столько, ну, знаете, выражение есть такое, современный проповедник, который отчасти пугает. Потому что они могут нести какие-то совершенно идеи, никак не проверенные церковью, никак, еще раз говорю, не проверенные камертоном священного предания, очень далеко улетающие от правильного церковного знания. Ну и здесь, конечно, все-таки просвещение всех вот наших слоев, всех наших уровней церковного общества, оно обязательно должно быть. Знаете, в свое время святитель Филарет, мне нравится очень образ, святитель Филарет Московский сравнивал духовные школы, академии, семинарии, духовные училища с некоторыми вот такими звездами, которые обязаны освещать окружающее пространство. С одной стороны, они несут ответственность за то, чтобы самим вырабатывать правильное знание. С другой стороны, они несут ответственность вот за ту территорию, которую они освещают. В начале XIX века специально были созданы духовно-учебные округа во главе с академиями. И академия отвечала за свой округ. Она отвечала за то знание, которое несет священник, каждый священник в своей пастве, и вообще за духовное просвещение в своем округе. Знаете, то есть вот это правильный свет. Это истинный свет, который каждая духовная школа, она должна его распространять. Ну и если я думаю, что к этому духовные школы отнесутся ответственно, то это поможет нам истинный свет нести. В конце концов, предостережет в какой-то хотя бы степени от новомодных проповедников, по-другому не назовешь. Потому что ну, не получающие правильного хлеба питаются какими-то отбросами. Это вот неизбежный процесс, который, наверное, и в духовной вот такой пище, он тоже, конечно, неизбежно возникает. Поэтому очень хорошо, что сейчас при всех приходах учреждаются духовные школы, какие-то катехизаторские курсы. Другое дело, что у тех, кто преподает на них, тоже должна быть, конечно, колоссальная ответственность. С одной стороны, компетентности, все-таки получение какого-то образования. С другой стороны, понимание, что и он не свое знание несет, а все-таки пытается Христа нести. Поэтому вот эта прозрачность, да, что все-таки не затмевать своей какой-то самостью то знание, которое ты несешь. Поэтому тут такой, может быть, катехизис для проповедника.
Сама Наталья Юрьевна прониклась этой особой ответственностью и к получаемым, и к передаваемым знаниям, когда решала для себя, учиться ей тогда еще в Свято-Тихоновском институте или нет. В одном из интервью она говорит, что только лишь мотивация «желаю знать» для получения целостного высшего духовного образования ей было недостаточно. Ведь за все полученные знания христианину надо нести ответственность. Эти знания надо отрабатывать, развивать, приумножать. А те усилия, которые затрачивают на тебя учащие, подразумевают и большую отдачу с твоей стороны. Но когда наша собеседница приняла решение получать духовное образование, то вместе с ним было принято и другое – настроиться не только на серьезное полноценное образование в этой области, но впоследствии и на его отдачу. Научной специализацией Натальи Юрьевны стала история Русской Церкви, а конкретнее – история духовной школы и богословской науки. Такой выбор был сделан не случайно. Еще при начальном знакомстве с русской богословской наукой стало ясно, что в ней было сделано очень много, что результаты этой науки важны и ценны не только для научных исследований. История духовной школы может многое дать каждому из нас, дать удивительные уроки веры, благочестия, уроки преодоления, преображения, спасения. И мы спросили у нашей гости, какими из этих уроков ей бы хотелось поделиться с нашими зрителями.
Спасибо, да, за этот вопрос, и мне действительно очень дорога традиция. Вот, вы знаете, я не очень уверенный в себе человек, но мне всегда казалось, что очень важно быть укорененным в традиции, то есть привиться на лозе, на которой ты можешь плодоносить. Сам по себе это абсолютно ничего. Ну, хотя бы в меру своих вот скудных способностей, в меру своих скудных возможностей. И в этом смысле наша традиция учености богословской, наша традиция духовной школы и духовного просвещения, она очень богатая, она очень глубокая. И вот даже изучая ее, ты настолько для себя много выносишь, много понимаешь, ты думаешь, надо же, как я примитивно живу, как я примитивно мыслю. Какие богатства, какие сокровища есть. И ты себя начинаешь укорять за любой какой-то момент такого прозябания, любой момент такого ухода, неприкосновения к традиции, может быть, можно так сказать. И традиция, она богата не только положительным опытом, но и отрицательным. И это не менее важно, потому что русский человек вообще любит наступать на те же грабли. Ну, все любят, русский человек особенно любит. И поэтому здесь, конечно, очень важен опыт. Ведь, смотрите, был замечательный, я в основном занимаюсь, ну, отчасти 18-м, 19-м, начало 20 века. Мне кажется, очень показательный опыт. С одной стороны, 19 век, век, вне сомнения, блестящий. В истории России, в истории русской церкви, в истории русской мысли и богословской, и не только богословской. С другой стороны, мы понимаем, что у нас произошло в 1917 году, и мы должны вот в этом блестящем опыте, в совершенно воспарениях, восхождении, ловить его тот подспудный процесс, который, собственно, в известное время вышел наружу. И поэтому здесь, мне кажется, очень важно вот для... Я занимаюсь в основном духовной школой и его опытом. И опыт, с одной стороны, мы понимаем, лучшие умы выходили из духовной школы. Наши великие святители, великие святые. Святость духовной школы – очень важный опыт.
Выпускниками духовных школ обеих столиц были святители Феофан Затворник, Тихон Московский, Филарет Московский, Николай Японский, Афанасий Ковровский, Агафангел Ярославский, Иннокентий Иркутский, Филарет Киевский, преподобный Макарий Алтайский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик Иларион Верейский.
С другой стороны, мы понимаем, из духовной школы вышла не только плеяда святых, но вышли и революционеры, вышли обновленцы, вышли и те, кто, в общем, церковь предавал. Поэтому здесь, мне кажется, изучение подробное вот самой жизни, духовного опыта духовной школы, вот это очень важно. Почему я говорю, что мы сейчас очень боимся, что какие-то знания наших студентов, хорошие, иногда не очень хорошие, они оторвутся от их духовного опыта. Вот они как-то разорвутся с их литургической жизнью. Почему мы всегда опасаемся, что когда там перед нашим студентом лежит две дороги в храм или, может быть, там в келью, даже для написания других своих работ, они выберут дорогу не в храм. Вот мне кажется, что вот это очень важный опыт. Вот это неразрывного сочетания интеллектуального образования и воспитания. Это вообще наша духовная школа перед собой всегда строила четыре задачи. Научное, развитие духовной учености, познание, правильного познания, да, вот этого универсума духовного знания, это задача духовного воспитания и пасторской настроенности. Тоже очень важно было это не забывать. Вот любая из этих задач, если она уходит на второй план, она губит духовную школу. И вот если задача духовного воспитания, как самая тонкая, как самая с трудом, скажем так, проговариваемая, с трудом прописываемая, ну, потому что дух, святый душит, дышит и те же хочет, его очень легко упустить, желание его зафиксировать, его как-то прикнопить, оно чревато тем, что ты оставишься с этой кнопкой, но без Духа Божия. И мне кажется, что вот эта недооценка вот какой-то духовной такой тонкости духовной школы, вот эта тавтология не случайна. Ведь вообще духовная школа – это загадка, это тайна. Ты к ней прикасаешься, она чуть-чуть тебе при какой-то твоей такой большой ревности чуть-чуть тебе приоткроет свою тайну. Ты ослепленный, совершенно пораженный ее глубиной, высотой, ее вот этим восхитительным, совершенно восхитительной высотой, ты обмираешь. И снова ты понимаешь, что это закрывается от тебя, ты эту тайну знаешь о ней, чувствуешь, но ее не можешь познать.
Из интервью Натальи Юрьевны Суховой. Человек, посвящающий себя церкви и богословскому познанию, определяется не внешним, временным, случайным, а внутренней мотивацией, стремлением к истине. Церковь есть столб и утверждение истины. Истина неизменна, поэтому причастность к церковной реальности преодолевает время. И это преодоление делает нас современниками столпов церковного богословия, святителей Василия Великого и Григория Богослова, преподобных Максима Исповедника и Анны Дамаскина, святителей Дмитрия Ростовского, Тихона Задонского, Филарета Московского. Конечно, такое преодоление дается по благодати, но не без нашего усилия. Только церковным и научным рвением можно открыть в себе эту тайну и обрести силу.
Мне кажется, что вот понимание мистичности духовной жизни, мистичности духовного знания, мистичности нашей церковной жизни, мне кажется, что недооценка этого сейчас, попытка ее выхолостить в нечто интеллектуальное, в нечто прописываемое, проговариваемое, все должно писаться, проговариваться. Но мы должны понимать, что за этим стоит тонкая духовная жизнь, которая не укладывается ни в какие параграфы. Мне кажется, вот это очень важно помнить. Это не всегда во всей полноте ощущалось и в нашей традиции. Не всегда. И это ошибками, и локальными ошибками, которые исправлялись, оборачивалось. И вот, по-видимому, вот этой какой-то большой ошибкой, которую исправить все-таки не удалось. Понимаете? С одной стороны, мистичность церковной жизни, с другой стороны, понимание, что эта мистичность должна быть церковна, бытие церкви. То есть вот это опасение как-то потерять, собственно, церковное правило, потерять связь с преданием. Вот это, мне кажется, самый главный опыт. Остальных уроков много. Мы сейчас пытаемся опираться, для этого мы стараемся читать такие курсы истории духовной школы, истории богословской науки, в надежде, что наши посомые, несмотря, может быть, на нашу косноязычность, на наше несовершенство, на нашу несостоятельность, они сам опыт их научат. Да, вот как бы мы его косно не передавали, сам опыт, они прикоснутся к этому, прикоснутся к этой тайне, и эта тайна их тайно образует. Да, она им передаст вот это, так сказать, правило правильное, церковное. С другой стороны, мы должны всегда понимать, что вот эта мистичность, она присутствует. И невозможно все проговорить, невозможно все прописать. Мы должны с благоговением относиться к этой тайне, с благочестием. Вот благоговение, мне кажется, это главное, что мы должны не опускать, и то, что не во все моменты нашей истории это благоговение во всей полноте ощущалось, во всей полноте переживалось, вот мне кажется, это тот главный урок. Ну, по крайней мере, для меня это очень важный урок. Вы знаете, когда я вдруг теряю в себе вот какую-то такую, может быть, даже благоговейную неуверенность, я сразу понимаю, что я не права. Понимаете, вот это, может быть, такое состояние какой-то тайны, состояние твоего желания снять обувь. То есть ты входишь в ту зону, где надо снять обувь, где ты входишь в какую-то вот такую зону, с одной стороны, риска, с другой стороны, зону благочестия, зону благоговения. То есть это к неопалимой купине прикасаешься. И должен понимать, что вот тут ты должен разуться, должен смириться, должен понять свое косноязычие. Вот, может быть, так. Вот опыт такой эти духовные тайны.
А приоткрыть завесу этой тайны можно и с другой стороны, если пристально всмотреться в то, кем и как создается удивительная атмосфера духовных школ. В этой связи вспоминается пример, на первый взгляд, не вполне подходящий к теме нашего урока, но лишь на первый. Это рассказ Лескова «Кадетский монастырь». В нем речь идет о кадетском корпусе. Там юных воспитанников готовили к будущей военной службе. И занимались этой подготовкой люди праведной жизни. Те, для кого дело воспитания было служением. Служением Богу, Отечеству. Они смотрели на своих воспитанников, как на желторотых птенцов, которым надо помочь опериться, научиться летать. Из юных кадетов должны были вырасти люди честные, смелые, благородные, великодушные. А сделать это можно было лишь при одном условии. Сами преподаватели должны быть такими. Неспроста автор назвал свой рассказ «Кадетский монастырь». Он показывает нам тех праведников, которые, не пребывая в обители, живут как иноки и держат высочайшую духовную планку. Лесков подчеркивает, что та высоконравственная атмосфера, которую создают преподаватели для своих питомцев, на самом деле близка к идеалу праведности. И мальчишки, наблюдая за своими воспитателями, невольно задумываются и о себе, и о том, что в жизни главное, а что не очень. А мы, всматриваясь в то, как происходит их ученичество, становление, преображение, вновь и вновь утверждаемся в непреложной истине. Единственной силой, которая реально действует в воспитании и образовании, является сила личного примера. Что имеет преподаватель, то он и передает своим ученикам. И никак иначе. То же самое можно сказать и о родителях. Как многое они могут передать своим детям в том случае, если многим владеют. И когда мы обращаемся к другим воспоминаниям выпускников духовных школ, то и в них находим ту же признательность, ту же благодарность к преподавателям, родителям. Когда-то этих выпускников окружали люди горячей веры, глубоких знаний, чистой жизни. Полученное от них духовное образование, как в семье, так и в школе, позволило этим юношам впоследствии стать замечательными пастырями, проповедниками. А нам подобные истории дают возможность не просто ощутить силу и красоту этой традиции, но и увидеть, как от доброго корня произрастают добрые плоды.
Действительно, духовное сословие, про него очень много там говорят, так поверхностно, критически. На самом деле это, конечно, совершенно удивительная, уникальная среда, потому что вот так воспитание человека близ храма. Не просто то, что он из окна видит храм, да, а вот литургическая жизнь, литургический ритм – это ритм жизни семьи. Да, так сказать, вот церковные праздники – это праздники этой жизни. То есть воцерковленный быт, воцерковленная жизнь. Конечно, большая часть наших современников сейчас этим похвастаться не может. Вообще в нашем мире вообще как-то благоговение и благочестие, они, конечно, сейчас очень сильно умалились, пропали. Но на самом деле, вот как мы говорили, начинали с этого, человек все-таки контекст, личность, контекст может и обязан преодолевать. И вот здесь, конечно, воспитание в семье, воспитание в среде, оно, конечно, очень важно. И сейчас, наверное, это как-то может и выстраиваться, реконструируется. Но, тем не менее, все-таки есть понятие духовной традиции, тоже ну, независимо от семьи. Да? То есть вот эта духовная традиция, она нас сейчас тоже может как-то удержать, укоренить. Мне кажется, поэтому еще очень важно ее изучать. Понимаете, то есть иногда читаешь историю какой-то такой семьи, ну, среди священников, духовную, и ты тоже из этого выносишь какой-то для себя опыт. То есть это тоже вот воспитание через века, да? Связь через века. Бывает личность какая-то, тебе вдруг это очень близко. Поэтому сейчас, ну, может быть, как никогда важна вот такая среда не только непосредственно воспитующая, хотя, конечно, личный опыт, личный вот пример, он самый важный, но примеры для нас, вот какие-то поиск примеров для нас из прежних веков. Вот, может быть, это очень важно. Ну и потом, кроме того, вы знаете, конечно, церковь молится об усопших, но и усопшие молятся о живых. Вот я, например, очень чувствую молитвы предков тоже. И как-то они тебя приводят в правильные места, как-то они тебя приводят на правильные стези, как-то приводят к тебе важных для тебя людей. И, может быть, увидев отблеск Духа Христова, да, Света Христова на чем-то лице, ты сам для себя вот что-то выявишь в себе, проявишь в себе. Да, ну, понятно, что человек образ Божий, да, подобием он должен стать. И вот уподобиться Христу, для тебя, конечно, по нему помогают очень многие люди. А поэтому вот сейчас среда, конечно, если говорить о современном обществе, конечно, мы можем очень много там выявить пороков и так далее. Но, тем не менее, у нас традиция есть и остается. Наши святители, наши преподобные, да даже наш опыт наших предков, запечатленный в каких-то воспоминаниях, да, может быть, в семейных каких-то вот таких дневниках, в семейных архивах. Я думаю, что для нас очень много того, что мы сейчас просто по своей лености не используем. Потому что современный человек живет в суете. Вот эта суета, она на самом деле очень много заслоняет, очень много от него как-то отторгает. И поэтому, может быть, вот пустынно жительство в миру. Вот это очень важный опыт. Вы знаете, я сейчас имею в виду замечательную совершенно проповедь святителя Филарета Дроздова вот о пустынножительстве. Святитель Филарет Дроздов, он всегда тоже жил на Юру. Конечно, жить на Юру в 19 веке и жить на Юру сейчас. Наверное, это разные вещи. Но, тем не менее, жизнь архиерея в 19 веке, она тоже возлагала очень много тягот, очень много проблем, и святитель... Многие от этого страдали, что они не могут быть вот монахами в прямом смысле слова, не могут иметь келью для уединения, они постоянно востребованы, постоянно должны чем-то заниматься. И святитель Филарет очень много говорит вот об этой келье, об этом пустынножительстве, может быть, в сердце своем. И поэтому сейчас для нас, как никогда, мне кажется, востребован образ вот такого пустынножительства в миру. Не в смысле отторжения людей, отойдите от меня, я хочу жить своей жизнью, своей пустыней. Но попытка найти вот этот опыт пустынников, вот этот опыт духовной жизни в миру, улететь вот к столь вожделенной пустыне, находясь в гуще событий, в гуще мира. Вот поэтому, может быть, здесь, вот для нас сейчас, это тоже является одним из рецептов, одним из советов. То есть найти традицию, затворившую, вот келью своего сердца от каких-то вот этих настойчивых, таких грубых, рьяных призывов нашего мира. Может быть так, хотя это какая-то только попытка.
Свят, 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 есть.